Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас. Мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня вместе с нами и с вами в этой студии этот светлый вечер проведет епископ Петерим, епископ душанбинский и таджикистанский. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы с вами уже встречались в этой студии несколько месяцев назад, но я думаю, что и не все эту программу слышали, и не все помнят. А очень интересная история личная у вас, связанная с тем, как вы попали в Таджикистан, и... связанное с служением православного архиерея, православного священнослужителя в мусульманской стране, причем стране, которая была когда-то в составе Советского Союза, которая очень тяжело... Именно там Советский Союз очень тяжело распадался, и мы помним и новости, и сообщения, и про отношения к русскому населению, и про войны, и гражданские войны. Ну, в общем, это всегда был такой яркий, тяжелый и иногда горячий регион. А вы там служите не просто священником, вы епископ, кафедра ваша находится в Таджикистане. Давайте по порядку. Мы сегодня будем говорить, наверное, больше про такие межнациональные, межрелигиозные отношения, но для начала давайте просто нашим слушателям напомним, и кому-то расскажем о том, как же вы попали-то в Таджикистан все-таки.
Ну, как и положено монаху по послушанию. Меня вызвал владыка Евгений, ректор Московской духовной академии, и предложил мне вот на выбор кафедру или душанбинскую, таджикистанскую, или туркменистанскую. Но туркменистанская, как мы знаем, до сих пор там проблемы, там не пускают епископа с российским гражданством, там должно быть гражданство местное. А, собственно, кстати, в нашей стране, в Таджикистане тоже такая же норма есть, но они как-то на ней не настаивают.
Ну, вы не гражданин Таджикистана.
Я не гражданин Таджикистана, да.
А, по идее, могли бы стать гражданином Туркмении?
Нет. Там уж должен быть именно тот, который родился, который там вырос. Там с Туркмении все очень гораздо все сложнее.
А там есть такие священнослужители, которые могли бы, и которые граждане страны?
Которые бы устраивали патриархию, нет.
А, вот еще, вот, да, ключевой момент.
Тут же еще нужно было, чтобы, во-первых, чтобы соответствовал хотя бы необходимым критериям, чтобы было соответствующее образование у человека. Вот, и...
вот, кстати, это очень интересно для нас. Какие критерии для епископа?
Ну, они же обозначены у апостола Павла, да? Какой епископ должен быть, да, не пьяница, не бийца.
Одной жены
вот,
муж.
Таков нам подобает архиерей, да. Вот. Ну, одной жены муж. Ну, нет, какие-то моменты менялись, но что-то оставалось незыблемым, да. Таков нам подобает архиерей, да, подобаш архиерей, незлобив, бесквернен, отлучен от грешника и так далее. То есть, ну, сейчас на первый, наверное, может быть, план после всего вот перечисленного, хоть все-таки образование, должно быть, епископ должен быть образован.
Ну, вот у вас не совсем характерная для, в том числе и архиереев, биография. Обычно когда читаешь на сайте Патриархии или в Википедии биографию архиерея, то там и архиерея еще советского поставления, и 90-х, 2000-х годов. Обычно как? Родился, окончил школу, пошел в армию, поступил в московскую или там ленинградскую, какую угодно, духовную семинарию, академию, закончил, принял монашеский постриг, ну, соответственно, рукоположение, и так дошел до архиерея. У вас все было не так. Вы сначала, ведь у вас большая часть жизни прошла в светском режиме.
Ну да, потому что я верующим стал в 29 лет. Вот. А до этого я вырос не в неверующей семье, и ну, я пришел к Богу вот в 29 лет уже сознательно. Вот. И, естественно, до этого времени у меня был такой светский период жизни, и светское образование было, и общение светское. И, кстати, я бы не сказал, что это плохо. Это довольно хорошо, потому что сейчас я проблемы людей неверующих, светских людей я понимаю. Я себя вспоминаю в молодости, то есть, и мне довольно просто вникнуть в те вопросы и ответить на них, которые приходят, люди обращаются ко мне, или неверующие, или которые только воцерковляются. Хотя иногда бывает, со временем уже забываешь. Надо почаще себе напоминать, вспомни себя в 20 лет. Вот. Но если как-то вернуться вот к тому, что как я оказался, да, в Таджикистане, вот я сказал, да, по послушанию. И еще тут такой важный момент, я вот тоже про это думал, да, ну почему не послали туда архиерея, который как-то связан был со Средней Азией, есть у нас архиереи, я сейчас не буду называть их, которые родились в Таджикистане, вот, или какая-то связь у них была с Таджикистаном, даже те, которые говорят на таджикском языке. Вот. Но почему-то послали меня, который вообще никогда в Таджикистане не был, вообще в Средней Азии никогда не был.
Вы рассказывали, что вас как-то внезапно вызвали.
Да, внезапно вызвали, вот и все как произошло очень, очень стремительно, да. И я оказался человек, с, ну, как бы москвич, с северный человек по менталитету, да, европейский, оказался совершенно в чуждой мне среде, в чуждой культуре, да. Это тоже многие, такое до сих пор у меня есть, это столкновение менталитетов, да. И я тоже часто себе задаюсь вопросом, зачем вообще это нужно было, ну, послали бы сюда вот человека местного, среднеазиата, да, у него бы не было тех проблем, которые есть у меня. Но сейчас вот я уже понимаю, да, что если бы это был человек из местной среды, он вряд ли мог бы сделать там что-то такое революционное. То есть бы все бы оставалось на том уровне, какой есть. И он бы вряд ли мог чему-то научить принципиально новому, другому. Вот. И, но вот это другое, новое, оно очень с большим трудом насаждается, потому что идет сопротивление. Кажется, что вот чужак, москвич. Вот. Но потом, сейчас, и у меня тоже вот эта борьба шла достаточно вот продолжительное время, да? В последнее время только вот сейчас начали понимать, да, что, оказывается, да, вот владыка-то говорит все правильно. И он нас учит лучшему тому, что он знает, тому, что он принес из Москвы, и строит Сергиевы лавры, да? Вот. И понимаешь, как действует промысел Божий, да, через Святейшего Патриарха, потому что Святейший Патриарх на собеседование сначала вызывает, да, одно дело предложили меня, да, а другое дело, чтобы меня утвердили, и на синоде утвердили, да, то есть все вот эти инстанции я прошел, ведь я на любом каком-то отрезке мог бы срезаться, вот, и когда вот я был год назад, да, временным членом синода, и Патриарх как-то так проговорился, даже Святейший, что у них это был определенный риск, когда они меня отправляли в Таджикистан, они это прекрасно понимали. Но сейчас, по прошествии 5 лет, они как-то даже у меня спрашивают, как вот вы, владыка, там смогли. Ну вот, я с Божьей помощью смог. Поначалу действительно было очень трудно. Вот, но,
вы же думали отказываться сначала? Помните, вы рассказывали,
ну, что... Ну, да, первое какое-то было такое, думаю, ну, зачем мне это надо? Ну, вообще, как-то у нас, знаете, вот в Лавре, в Троице-Сергиевой, там многие отказываются.
Да?
Да,
мне
я знаю.
Что если уж монаху предлагают, там, архимандриту или игумену стать епископом, то это прямо вот...
Скоро. Не, наоборот, есть такая какая-то вот даже среда, ну, не есть вот среди моих знакомых, во всяком случае, так было, чтобы не стать архиереем, как-то было такое. Вот спокойно жить, молиться, заниматься как бы наукой, образованием, и архиерея слишком хлопотно это... административная ответственность, не у всех есть способность к административной деятельности, к управлению, да, и многие монахи просто этого боятся, они боятся, чтобы нарушили их вот этот вот келейный образ жизни.
У меня тоже есть такие знакомые.
Да, был такой старый еще, наверное, с советских времен церковный анекдот, когда умирает старый архимандрит, и у него в келье под кроватью находят полный комплект епископского облачения архиерейского с записочкой, которая там начинает, с заготовленной речью, первые слова которой были: «Дорогие братья и сестры, никогда не ожидал, что Господь сподобит мне стать архиереем».
Да, такие тоже есть.
Я хочу все-таки немножко вернуться назад и попросить вас рассказать, как так получилось, что в 29 лет вы пришли к Богу. Все-таки возраст такой, наверное, не самый типичный.
Это был возраст полного разочарования. Вот почему им 20 лет. То есть к 29 годам я подошел, разочаровавшись во всем. Вот, и как бы утратив смысл жизни. И в это время я познакомился просто с удивительным человеком, да, иеромонах Гавриил, в кавказский пустынник, который 20 лет прожил отшельником в горах Кавказа. Вот эта встреча, она кардинальным образом изменила мою жизнь. То есть под его влиянием я и воцерковлялся, и он закладывал духовный фундамент вот, в моей жизни. И благословлял первые вот какие-то шаги в духовной жизни, я под его руководством проходил. Вот почему это как-то все так сложилось. То есть и разочарование в жизни, и в то же время Господь посылает тебе такого человека, который становится твоим духовным наставником и таким духовником первым.
Рановато для разочарования в жизни, нет?
Но современная жизнь такая, что это даже, может, уже и поздно.
А вы же работали в банке, я помню, тоже вы рассказывали.
Ну, вот это 90-е, это романтический капитализм, да, все тоже, все это было и банк, какая-то и брокер, и какие-то все вот это мы тоже проходили, все это было как-то смешно, наивно, и, с другой стороны, и трагично тоже, потому что тех вот банкиров, у которых я работал, их всех убили потом бандиты.
В 90-е годы, да, такая романтика шальная была.
все это тоже как-то с этим сталкивались, но как-то даже не анализировали, как вот шла жизнь, вот она такая вот. Ну, я говорю, в том числе вот потом произошло и в этом тоже разочарование, то есть во всем. То есть утрата смысла жизни, и потом приобретение его, обретение этого смысла, вот как раз в православной вере, и поэтому это такой очень сильный, был сильный момент в моей жизни, да, и большой такой импульс дал на всю оставшуюся жизнь. Поэтому мне иногда бывает трудно понять людей, которые, про тех, о которых вы говорите, да, которые с детства растут в православной вере, у них как бы нет вот такого импульса и толчка. Вот, и поэтому у них постоянную угрозу, что их можно куда-то увести, чем-то увлечь. Опять же, вот этими мирскими соблазнами. У меня это трудно увлечь, потому что я знаю, что это такое. Я знаю, чем это кончается, какое-то в этом разочарование бывает. А вот вот такую молодежь церковную, которую с детства, да, в церкви. Но я даже и видел тоже в семинарии, тоже у нас, я вижу, как они увлекаются этим. Вот, как, насколько это бывает сильно на них действует и влияет. Я помню, когда вот в первом классе еще семинарии, вот там был, а уже академист учился мой знакомый, и вот он читает Гессе, да, Сиддхарту он читал, или Гроссбистер, я не помню. И как-то я так у меня... Такой, ну, в общем, тоже я еще неофитом тогда был, но слава богу, что я это все перечитал до семинарии. А он уже на последнем курсе академии начинает этим увлекаться, я понимаю, насколько какой-то соблазн, и как глубоко можно в это уйти, и насколько это может повредить вере. Вот в этом отношении мой путь, я считаю, более безопасным, чем тот путь, когда начинают увлекаться вот всей этой соблазнительной очень литературой уже в академии, уже человеку верующему.
Может быть, она и не столь соблазнительная, сколь вы правы, что это должно было пройти в каком-то более раннем возрасте. Сообразуясь с тем возрастом, для которого эти книги, в общем, имеют какое-то значение.
Ну, может быть, да, потому что он был еще молодой человек, и, в принципе, потом он справился с этим, я так думаю. Он сейчас уже батюшка, там он секретарь епархии, в какой-то епархии, поэтому, я думаю, там все хорошо закончилось.
Ну, образованный, зато священник, всегда образованный,
да,
секретарь,
да,
епархии.
Да, это неплохо, да.
А вообще, как вы считаете, такие вещи стоит изучать, или лучше просто страной их обходить уже, если ты выбрал для себя стезию?
А знаете, опять же, вот это у каждого человека индивидуально. Кому-то это вредно, кому-то это нужно изучать. То есть это все, опять же, Господь устраивает так вот. Поэтому, конечно, лучше все это знать, вот, чтобы потом знать, как ответить на все это. Потому что у нас часто бывает вот православный священник, да, и какой-нибудь атеист, вот такие даже сейчас передачи такие стали снимать, и мы видим, что православный священник не может ничего не ответить, и атеист его просто побеждает. Потому что он его на свое поле все время вытягивает, да, а мы на этом светском поле, да, совершенно не искушены. Мы не знаем, как ответить, мы не знаем, как вести, как этот диспут вести. То есть все, то есть мы настолько привыкли к общению внутри своей церковной среды, что мы на эти светские вызовы, на все эти вопросы ответить не можем, хотя там ничего сложного нет. У меня был, кстати, вот случай с отцом Гавриилом, вот духовник, про которого я говорил, да, на горах Кавказа. Вот, он же был совершенно простой батюшка и необразованный. У него было 3 класса семинарии и машиностроительный техникум, да. Вот, он был очень такой прям простец. А вот в 80-е годы такая уже пошла волна среди московской интеллигенции, они стали интересоваться верой, и уже появилась возможность у них знакомиться даже с пустынниками. Вот один физик был такой, Михаил, здесь в Москве, мы у него дома потом были с батюшкой. Он во время отпуска ездил в Абхазию, жил в горах среди пустынников, вот, приобщался к этому опыту. Вот, и он среди своих коллег, друзей, физиков, ученых, рассказывал про отца Гавриила. И вот когда отец Гавриил один раз оказался в Москве, где-то в начале 90-х, он его позвал к себе домой, собрав всех этих своих коллег, ученых, доктора наук, профессора, сидели и привезли им анахарета, да, такого, экзотическую личность. Им всем было очень любопытно. Вот они все были атеисты, кроме этого Михаила. И они начали задавать ему вопросы. Причем батюшку спасло то, что, как обычно люди вот эти, вот из ученой среды, да, они задают вопросы, сами же на них отвечают или друг другу отвечают. И он сидит, молчит, говорит, я, говорит, не понимаю даже то, о чем они спрашивают вообще, то есть, говорит, и сижу в такой ситуации, оказался, что мне делать, Господи, помоги мне, молится. Батюшка нам сам рассказывал. Вот вдруг перед ним открывается книга, там появляется текст в этой книге, он начинает его читать. Я, говорит, заканчиваю страницу, она переворачивается, я дальше читаю. И вот так, говорит, потом, говорит, все, текст закончился.
Это в его сознание, в его воображение?
Вот он видел, да, прямо вот перед ним книга, а он ведь только он ее видел, больше никто не видел, то есть эти ученые не видели. Он читает этот текст по книге, ничего это себе. Самое, заканчивается текст, книга пропадает, они смотрят на него, все, они все замолчали, они говорят, а вы где учились, какое у вас образование? Вот такой был потрясающий случай. Потом он говорит, ну, говорит, потом, говорит, я, говорит, забыл все, что в этой книге было написано. Мне, говорит, Господь по смирению сделал так, что я все это забыл. И улыбается, так вот смеется батюшка. То есть вот такие чудеса встречаются, бывают вот с такими вот людьми.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня епископ Душанбинский и таджикистанский Петерим.
Ну, давайте перейдем к Таджикистану непосредственно. Мы довольно подробно в прошлый раз говорили о проблематике служения православного священника в Средней Азии. Но, опять же, здесь, наверное, надо какие-то опорные пункты повторить. Сколько у вас сейчас приходов?
У меня вот полноценных приходов 6. И 2 прихода у меня там, где литургии совершаются где-то вот реже, чем один раз в месяц.
А сколько священников?
Священников 7.
А кто прихожане?
Ну, прихожане в основном наши российские соотечественники. Вот немножко есть мусульман, бывших мусульман, из таджиков, да, ну, не только таджиков, татары, вот, есть. И вот такие вот много смешанных, от смешанных семей, то есть, например, наша русская женщина вышла замуж или не вышла замуж, родила от таджика, и вот такие тоже, это тоже наши, их обычно они крестят, вот, и они становятся нашими прихожанами.
Ну, и 201-я база, конечно же, тоже не стоит.
Да, 201-я база, кстати, там мало прихожан.
Да?
У них почему-то вот среди военных, то есть, вот, казалось бы, 201-я база, да, там 5-6 тысяч семей, ну, то есть, военнослужащих семей, конечно, меньше, вот, жены вообще практически не ходят.
Я хотел спросить, ходят. Жены, по идее, вот, женщины, да, офицерские жены, они, ну, частые прихожане храма?
Нет, вообще не прихожане, вот, совершенно другие интересы. Очень проблематично. Вот я даже выступаю, то есть езжу туда, то есть говоришь, и священник там постоянно работает, 201-й базе, неплохой священник, там достаточно активный. Очень низкий результат по воцерковлению именно вот их военных.
А почему, как вы думаете? Все есть у людей.
Ну, знаете, еще вот все-таки очень много зависит от руководства. Оно, во-первых, очень меняется. Вот на моей памяти уже 4 руководителя военной 201-й военной базы сменились вот за эти 5 лет. Я там вот 6-й год я там нахожусь, да? То есть то один придет, то другой придет. И среди них только один был такой, ну, по-настоящему верующий, который как-то и в храм ходил, и так, ну, знал нашу какую-то специфику, да, церковную. Вот остальные, они такие, ну, они, в принципе, неплохо к церкви относятся, да, но они не верующие, не выцерковленные. А все зависит от командира. Вот, если он как-то благословенно.
Разве это хорошо?
Да, вот с языка сняла.
Вот,
да.
Разве это хорошо, что вера человека зависит от его начальства? Это как-то странно звучит.
Вот в такой среде военной это по-другому там быть не может. Вы знаете, я знаю один вот случай тоже, да, не буду говорить где, а вот один вот у меня знакомый, да, вот он поступил в это военное училище, да, и их заставляют в храм ходить, да, вот он там один единственный из этих курсантов, который в этот храм ходит, да, остальные там вот берут группу, да, их в 5 утра поднимают, у них вот выходной день, воскресенье, даже, ну, там, у них подъем в 7, их в 5 утра поднимают и заставляют насильно бежать в храм.
Ну, это же ужасно.
Это ужасно, понимаете, да, и вот он говорит, что, говорит, зачем, говорит, он сам возмущается, зачем, говорит, это делают, говорит, потому что они, говорит, просто проклинают храм, они там с матерными словами идут в этот храм, говорит, ну, говорит, это просто, вот это насилие в этом отношении еще хуже. Конечно, да. Здесь насилие, оно, конечно, недопустимо, но, знаете, и равнодушие тоже здесь страшно. То есть здесь как вот получается? Армия, она есть армия. То есть им приказали, да, вот они пошли, сказали идти на спортивную подготовку, они пошли на спортивную подготовку. Они 100% практически идут на эту спортивную подготовку. Вот. И не так все это, конечно, просто.
Я-то просто по опыту Московской области, вот в храм, в который я довольно долгое время ходил, он как раз находится непосредственно возле большой военной части. И кто основные прихожане? Но это несколько человек, конечно же, там из офицерского состава, которых когда-то воцерковили их жены. А большая часть это как раз жены и люди, живущие в военном городке. Но это другая специфика, это Московская область, здесь все иначе.
Здесь как, наверное, по-другому, да, потому что у нас вот, например, вот эта 201-я база «Матушка», которая создала воскресную школу, она как раз среди родителей встречает сопротивление. Чтобы, потому что они хотят, чтобы, вот, например, да, там детей учили танцам, учили музыке, но не учили закону Божию. Родители против. Вот если там учат закон Божию, они ходят на танцы, на музыку, даже при той же воскресной школе, да, а закон Божий им уже не нужен. То есть они считают, что чтобы без фанатизма. То есть тут же еще какая идет в социальных сетях, да, в средствах массовой информации, огромная идет такая пропаганда того, что церковь это мракобесие, что засилит, значит, законы Божии в школах в наших и так далее. Они все это тоже читают, все это слушают. Слушают, всему этому поддаются, то есть, и поэтому здесь большая работа нужна, чтобы с ними как-то вот какой-то результат иметь. Ну, а там вот один священник, матушка у него, которого сейчас недавно родила, да, сейчас она уже полноценно не может и воскресной школой тоже заниматься. Опять недостаток кадров тоже сказывается, конечно.
Вот. А кто ваши священники? Это местные жители, которые когда-то пришли в церковь и рукоположились?
Половина, да. Вот этот, который у меня в военной базе, он, кстати, был тоже там этим контрактником одно время, вот, и потом стал как раз вот в храм ходить, да, это вот священник, который был настоятелем храма Душанбинского, вот, он как-то его стал в алтарь привлекать, вот, и потом его выставил кандидатуру для священства. И, кстати, тоже у него такой достаточно подвиг он совершил, отец Роман мой, да, потому что у него, в принципе, была благополучная жизнь. Как контрактника в разведроте он был, и квартира, и зарплата, и все. А тут, когда он уходит священником, то всего он-то лишился. У него не стало ни зарплаты, ни жилья, ничего.
И на что он живет?
Но какое-то время. Потом все-таки его оформили, как вот сейчас оформляют они военного священства, да, и все это у него вернулось. Но где-то год, около года, по-моему, вот так вот он жил, ну, на подаяние прихожан. А у него родился второй ребенок к тому времени, то есть он вот положился на волю Божию. Я всегда его в пример привожу, говорю, понимаете, когда человек решается служить Богу, Господь все время будет ему иногда, может, не все время, но периодически будут устраивать ему такие вот экзамены. Полагается он на волю Божию или нет. Вот. И для священнослужителя это очень важно, чтобы этот экзамен пройти. Сдать.
Но вы откровенно говорили, что бегут.
Да, бегут.
В Россию.
Да. Ну, вот там такой массовый психоз. И потом еще работает все-таки эта программа по переселению. Они все подходят под эту программу, по программе по переселению. Сейчас у меня проблемы с диаконом. Причем хороший мой диакон, самый лучший, да. И специалист, и он у меня пресс-службу возглавляет. То есть он у меня много чего в епархии делает. Вот он меня сейчас ставит перед фактом. Я уезжаю в Россию по программе переселения. Я говорю, ну как ты, говорю, диакон. Я говорю, я не вижу здесь будущего для своим детям, здесь нет ни образования, ни здравоохранения. Я говорю, все эти вопросы можно решить, но он, нет, все, вот я поеду, и все. И действительно, он подает документы, он проходит, он специалист, он русский, он, то есть по всем статьям он проходит, через год он у меня тоже уедет.
А вы, Владыка, отпускаете?
А что я могу сделать? А он говорит, я же даже не отпущу, он сам уедет. Он попадет под запрет и уедет. Тут отпускай, не отпускай.
Потом вы разрешите.
А потом я разрешу, да, куда я денусь-то? Конечно. Вот здесь вот очень сложная ситуация в этом отношении. Причем уже сейчас убегают те, которые боялись во время войны убежать. Понимаете? Потому что бежать в 90-е годы в Россию, которая, где тоже была разруха, да, было страшно там все бросать. А сейчас все-таки вот эта программа переселения, она вот для вот этой той диаспоры, которая есть, для присутствия России в Средней Азии, она, конечно, ну, делает очень плохую работу.
А
очень
что за,
плохую.
А что за массовый психоз? Вы так сказали?
Уехать в Россию. Что в России, все, Россия земля обетована, что там никаких проблем не будет, там надежно все. Вот все хотят в Россию.
Они же многие, я так понимаю, на свет появились в Таджикистане. То есть они Россию себе представляют по рассказам своих.
Ну, конечно. То есть они Россия. Они не знают, что такое Россия. Я им говорю, вы не знаете, что такое Россия. Вас там никто не ждет. Вот. Вам там трудно будет устроиться, у вас другой менталитет, вас там будут считать таджиками все равно, вот, потому что говорите, вы даже говорите с акцентом, вот, но самое интересное, что все, большая часть таджиков тоже хочет уехать в Россию,
ну,
или переселиться.
Это то как есть, у там нас тоже, да. Все хотят из России куда-то эмигрировать, где их никто не ждет, где придется понизить свой социальный уровень тут же.
Ну да, и потом тоже, чем вот у нас бежали в Америку, да, там и в 80-е, да и раньше тоже, а так уже в 90-е, да, вот эта волна большая, ну и кто там пристроился-то в Америке? Дети, может быть, еще
все
как-то.
Все по-разному. Кто-то у кого-то получилось, у кого-то совсем не сложилось.
Ну, да. Детей, в основном детей. В основном это вот люди, которые пожертвовали
ради
собственной
детей,
жизнью.
Да.
А вот детям они дали какой-то толчок. Уже дети получали образование там.
Да,
так.
Да, да.
Ну, печально.
И да. За счет кого вы выживаете?
Я не знаю, как мы выживаем. Как тут
за счет Бога, Алексей, ты не понял?
Ну, вот священники у нас, вот мы вот сейчас командировочных нам присылают, да? Вот местные кадры тоже там проблем подготовить из этих. Не особо хотят семинарии, а даже те, кто хотят семинарию. Опять же, вот у меня один студент тоже, вот он таджик, там, может быть, не знаю, небольшой процент русской крови или украинской какой-то у него есть. Вот, он поступил в семинарию, да, уж казалось бы, из Таджикистана поступил, да, то есть не должно быть никаких таких амбиций каких-то, да, а он просто в московском семинаре не смог учиться, он не смог выполнять послушание, он не смог выдержать дежурных помощников, не смог выдержать к себе такого повелительного какого-то отношения.
Дежурные есть... помощники – это что-то легендарное.
Ну да, и все, то есть он сбежал из семинарии, он гордый. С ним так нельзя, он так не прыг. На Востоке так не принято. Там нельзя говорить вот так вот открыто тебе в лицо, что там про тебя думает, или иди пойди на работу, или там как-то ругать тем более. У них нельзя так вот ругать. Вот, и он этого просто не вынес. Нельзя с мамой, там он разговаривает с мамой по телефону, а дежурный помощник ему делает замечание,
мама
что
святой.
Ты должен. Мама это святой. Как это ему не дали договорить с мамой? И все. И мама там тоже, давай, все, возвращайся. Очень парень, вот, причем мы очень на него надеялись, очень способный, золотой медалист. А вот, все, уехал, не смог учиться. То есть к ним нужен особый подход, к этим моим таджикам, даже из семинарии.
А мне кажется, что это даже хорошо, когда принято, и это есть в культуре, уважительное отношение к людям, даже к подчиненным, когда нельзя ругать, орать в лицо, говорить, что ты там думаешь или надумал.
Но это да, хорошо, но самое интересное, что у них-то начальники подчиненных еще кричат хуже, чем наши.
Да?
Да, то есть это не то, что как бы там такого совсем нет.
А, то есть это нашим нельзя?
Нашим нельзя, в том-то и дело. Понимаете, вот у них тоже. И даже я, когда приезжаю, вот они своих, когда на них таджикский начальник будет кричать, они будут терпеть. А когда я на них ругаюсь, они терпеть не будут. Когда они опаздывают ко мне на работу, они могут опоздать почему-то в храм. А попробуй ты там опоздать там, на работу. То есть совершенно вот какой-то вот... Сразу вот это вот, опять же, вот эта вот разница менталитетов, разница отношений. Я тоже до конца в этом как-то разобраться не могу, но все время я возмущаюсь этим. Говорю, ну почему, говорю, вы здесь себя в церкви нашей православной ведете так, а на работе-то вы себя так не ведете? Вот если ты опоздаешь на работу на 3 часа, что тебе скажет начальник? И ты скажешь, что я не пришла на работу, потому что меня муж не пускает, потому что еще темно. Я говорю, вот если на светской работе я другую спрашиваю, вот она на университете, говорит, ты так начальнику скажешь, что он тебе скажет? Мне скажешь, пиши заявление. Я говорю, а почему вы считаете, что в русской церкви можно так сделать? Почему как бы вот у вас каких-то никаких правил нету вот в этом отношении? Вы думаете, что в церкви как-то вот, может быть бардак? Нет? Или в церкви, ну, все простят? Говорю, конечно, все простят. Да, вот такое отношение, что как бы здесь такой дисциплины нет. А тоже дисциплина должна быть. Как же, кто же вместо тебя, за тебя будет работать, если ты не пришла вовремя на работу?
И мы напомним, дорогие друзья, что в программе «Светлый вечер» у нас сегодня епископ Душанбинский, таджикистанский Петерим. Мы продолжим этот разговор через минуту. Также здесь Лиза Горская и Алексей Пичугин. Дождитесь, никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера».